История священника. Человек, который искал Бога. Порой лишь шаг отделяет пылкую веру от вероотступничества. Так начал свое повествование священник. Впоследствии, когда консул решил надиктовать этот рассказ на камлок, он всплыл в его памяти как единое целое. В нем не было никаких швов, не считая, естественно, пауз, когда рассказчик переводил дыхание, оговорок, да неизбежных «это значит» и «так сказать», которые всегда сопровождают живую человеческую речь. Ленар Хойт был тогда молодым священником, только что посвященным в сан. Он родился и вырос на католическом Пасиме, и теперь впервые покидал родную планету. Ему поручили сопровождать отца Поля Дюре, почетного члена ордена иезуитов, в тихое изгнание на колониальную планету Гиперион. В другое время отец Поль Дюре, несомненно, стал бы епископом, а то и папой. Это был высокий худой человек с внешностью аскета. Короткие седые волосы оставляли открытым высокий благородный лоб, а глаза, видевшие слишком много страданий, смотрели на мир с глубокой грустью. Поль Дюре был последователем святого Тияра, а также археологом, этнологом и видным иезуитским теологом. Хотя католическая церковь пребывала тогда в глубоком упадке, превратившись по сути в некий полузабытый культ, который терпели просто потому, что он утратил всякое значение и стоял в стороне от основного потока жизни гегемонии, отец иезуитов не изменил своего креда. И отец Дюре был убежден, что святая римско-католическая апостольская церковь останется последней и самой верной надеждой человечества на бессмертие. Еще мальчишкой Ленар Хойт боготворил отца Дюре, иногда наведывавшегося к ним в церковную школу. Случалось им встречаться и позже, во время редких посещений будущим семинаристам Нового Ватикана.
В те годы, когда Хойт учился в семинарии,
Дюре руководил важными раскопками, которые велись на средства церкви на Армагасте, соседней планете. Он вернулся через несколько недель после того, как Хойта посвятили в сан, и над его головой сразу стали сгущаться тучи. Никто, за исключением высших иерархов Нового Ватикана, не знал точно, что произошло. Поговаривали об отлучении и даже об инквизиционном процессе, хотя Святая Инквизиция бездействовала уже более 4 веков, со времен смуты, начавшейся после гибели Земли. Дело закончилось всего-навсего тем, что отца Дюре, по собственной его просьбе, перевели на Гиперион, известный большинству только в связи со странным культом Шрайка, а отцу Хойту поручили сопровождать его. То была неблагодарная роль. Ученик, конвоир и шпион в одном лице. Возможность увидеть новый мир могла бы в известной степени скомпенсировать тяготы поручения, но даже с этим Хойту не повезло. Он должен был проводить отца Дюре до космопорта Гипериона и сразу вернуться в сеть тем же спин-звездолетом. По воле епархиальной канцелярии Ленару Хойту предстояло провести 20 месяцев в криогенной фуге плюс несколько недель субсветового полета и возвратиться потом на Пасим, где за это время пройдет 8 лет. Бывшие однокашники оставят его далеко позади, другие добьются миссионерских постов. Ленар Хойт, связанный обетом послушания и приученный к дисциплине, безропотно принял поручение. Лететь им предстояло на древнем спин-звездолете «Олег» в ржавом корыте, без искусственной гравитации, иллюминаторов и прогулочных палуб. Чтобы удержать пассажиров в гамаках и на фуголожах, фантапликаторы подключили прямо к информационной сети. Пробудившись из фуги, пассажиры, в большинстве своем рабочие из других миров, небогатые туристы, да еще несколько потенциальных самоубийц, фанатиков культа Шрайка, спали в тех же самых гамаках
ели безвкусную рециркулированную пищу в общих столовых, а все остальное время проводили в борьбе с космической болезнью и скукой. После того, как корабль вышел из спин-режима, до Гипериона оставалось 12 дней полета по инерции. За время своего вынужденного соседства с отцом Дюре, отец Хойт мало что узнал от него о событиях на Армагасте, послуживших причиной изгнания, вообще ничего. Между тем молодой священник запрограммировал свой имплантированный камлок на поиск любой информации о Гиперионе, и к тому времени, когда до посадки оставалось всего 3 дня, отец Хойт уже считал себя чем-то вроде эксперта по этому миру. Существуют записи о посещении Гипериона католиками, но я не нашел никаких упоминаний о тамошней епархии, сказал Хойт как-то вечером, когда они беседовали лежа в гамаках, точнее паря в невесомости. Почти все их попутчики тем временем созерцали эротические видения, созданные фантапликаторами. Полагаю, вы направляетесь туда с миссионерской целью.
Вовсе нет, ответил отец Дюре.
Добрые люди Гипериона никогда не навязывали мне свои религиозные взгляды, так вправе ли я задевать их чувства, пытаясь обратить их в свою веру. Мой план таков. Я надеюсь достичь южного континента, Аквилы. Затем отправлюсь из города Порт-Романтик в центральную его часть, но ни в коем случае не как миссионер. Я собираюсь основать в районе разлома этнографическую станцию. «Этнографическую станцию?» — удивленно повторил отец Хойт и закрыл глаза, чтобы связаться с камлогом. «Эта часть планеты Пиньон необитаема, отец мой.
Огненные леса делают ее абсолютно недоступной большую часть года».
Отец Дюре улыбнулся. Импланта у него не было, а свой старенький камлок он так и не достал из багажа. «Не такая уж она недоступная», — негромко произнес он. «И, кстати, вполне обитаемая. Там живут бекура».
«Бекура», — повторил отец Хойт и закрыл глаза.
«Но ведь это всего лишь легенда», — сказал он наконец.
«Хм», — промычал в ответ отец Дюре, — «поищите-ка в перекрестном указателе ссылку на Мамета Спедлинга».
Отец Хойт снова закрыл глаза. По общему указателю он установил, что Мамет Спедлинг был независимым исследователем, работавшим на Шеклотоновский институт Малого Возрождения. Почти 1,5 стандартных века назад он представил в институт краткое сообщение о своем путешествии вглубь материка, от только что основанного в те годы Порт-Романтика. Он преодолел болото. Впоследствии их осушили под фибропластовые плантации. Затем, выбрав редкий период затишья, проскочил через огненные леса и забрался достаточно высоко на плато Пиньон, где исследовал разлом и живущее вблизи него небольшое племя, по ряду признаков напоминавшее легендарных бекура. В кратких заметках Спедлинга высказывалась гипотеза о том, что эти люди были потомками колонистов с корабля Ковчега, пропавшего 3 веками ранее. Судя по его описаниям, это племя являлось классическим образчиком культурного регресса и вырождения в условиях полной изоляции. Спедлинг не выбирал выражений.